Друзья, а теперь, как всегда, откройте, пожалуйста, ваши Библии, если еще они не открыты, и мы продолжим изучение книги пророка Иеремии, начиная сегодня с 11 главы. Как и раньше, оглянемся немножко назад для связи с прошлым. Мы уже говорили, что когда книга закона была найдена в храме и прочитана народу, она произвела сильное действие на царя Иосию. Он сразу же созвал народ и требовал, чтобы они дали обет Господу, что они будут исполнять написанное в книге закона. Между прочим, слушатели, это был закон, который записан именно в книге «Исход», в главах от 21 по 25. Здесь говорится особенно об отношениях между соседями и друг с другом. Услышав эти слова закона, они пообещали исполнять их. Для многих из них это пробуждение было только, так сказать, поверхностным, моментальным. Но все же некоторые из них искренно обратились к своему Богу. В 11 главе, в стихе 6 мы читаем: «И сказал мне Господь, провозгласи все сии слова в городах Юды и на улицах Иерусалима и скажи: слушайте слова завета сего и исполняйте их». Друзья, люди пообещали исполнять закон, но вскоре начались новые нарушения, и пробуждение начало угасать. Люди начали возвращаться к прежнему образу жизни. Даже сам царь Иосия сделал смертельную ошибку. Он выступил на войну против египетского царя Нихао. Они сразились на равнине Мегидо, и царь Иосия был смертельно ранен, отчего позже и умер. Он умер довольно молодым, и Иеремия горько оплакивал его смерть, зная, что будет после этого с его народом что-то неприятное, что-то тяжелое. Он знал, что они опять обратятся к своим идолам и морально еще больше упадут и погрязнут в грехах. Так оно и случилось. Он говорил к ним слово, но они не слушались. В конце 11 главы мы видим, что Иеремия перестает говорить к ним и оставляет свой город Анафов. Если бы Иосия был жив, то он, наверное, помог бы Иеремии. Но он умер, и Иоахаз вступил на престол. Он царствовал всего лишь 3 месяца. И за это время народ еще больше опустился в грязь греха. После его фараон Нихао поставил Ильи-Иакима, брата его, переименив его имя на Иоакима, и на землю наложил налог. Иаким должен был платить этот налог царю египетскому. Вскоре, слушатели, вскоре пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, и одержал победу над Египтом, и Иоаким оказался в его руках. 3 года он служил Навуходоносору, но потом восстал против его, хотя Иеремия предупреждал его, чтобы он не делал этого. Кроме этого, он еще больше опустился в грех, и мы имеем здесь очень темный период в жизни израильского народа. Единственным светом в это время был пророк Иеремия. Когда Иеремия должен был оставить свой родной город, его друг, благочестивый царь Иосия, был убит, а на престоле сел другой царь, поступающий нечестиво, и положение, конечно, ухудшилось. Иеремия в это время переживал то, что не раз переживает искренне верующие – это разочарование. Часто проповедники переживают это, когда лучшие верующие страдают и терпят всякого рода лишения, а менее прилежные к делу благоденствуют и имеют больше успеха в своей жизни. Что-то подобное переживал в свое время царь Давид. В первых стихах 12 главы Иеремия говорит: «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии, почему путь нечестивых благоуспешен, и вся вероломная, и все вероломные благоденствуют. Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. Он не мог понять, слушатели, как, и мы часто сегодня не можем понять этого, как это так. Эти люди только говорят о Боге, а сердце их далеко, далеко от Него, и все же они имеют успех. Почему ты, Господи, допускаешь это? Это был вопрос Иеремии тогда, как и многих из нас сегодня. И мы не имеем ответа на это, как не имел его Давид и не имел Иеремия. В третьем стихе он говорит, что они подлежат суду, а ты, Господи, не судишь их. Потом в четвертом стихе мы читаем: «Долго ли будет сетовать земля, и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят: он не увидит, что с нами будет». Здесь Иеремия старается узнать причину успеха нечестивцев и что из этого всего получится. Ответ на это есть один, и другого трудно нам найти. Бог знает, что Он делает, и Он никогда не ошибается. Что-то подобное мы находим в 72-м псалме. Асав тоже был разочарован успехом нечестивцев и страданиями праведников. Он никак не мог понять этого и уже думал, что он напрасно поступал справедливо. И вот в 13 и 14 стихах этого псалма мы читаем: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Но вот он вошел во святилище Божье», то есть приблизился к Богу, и тогда он уразумел, то есть он понял сущность действий Божьих. Мы читаем далее стихи 16 по 20, где говорится: «И думал я, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Еще, друзья, мы читаем стихи 27 и 28, где говорится: «Ибо вот удаляющие себя от тебя погибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя». Какие важные слова, друзья радиослушатели. Иногда человек думает, что это Бог истребляет. Нет, человек сам себя истребляет. Послушайте снова эти стихи. «Ибо вот удаляющиеся себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя». Иными словами говоря, друзья, если вы удаляетесь от Бога, конечно, вы погибнете. «И мне благо», говорит Асав, говорит, «а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Друзья, Бог никогда не ошибается. Мы ошибаемся. Бог никогда не ошибается, поэтому Он и есть Бог. Да не поколеблется, слушатели, и наше упование на Него. Пусть оно будет самым твердым, непоколебимым, слушатели, потому что Бог никогда не ошибается, мы полностью можем положиться на Него. Иеремия такими словами и начал свое слово к ним: «Праведен Ты, Господи, и никто другой». Если нам сегодня что-то непонятно, придет время. Придет время, и Он откроет нам это, и тогда мы еще раз убедимся, что Он праведен. В этом и заключается истинная вера. Бог говорит Иеремии и вместе с ним нам, успокойся и ожидай, а потом увидишь. Потом увидишь и прославишь меня за все». Иеремии нелегко было, слушатели. Он остался сам один. Иаким сидит на престоле царства, положение больше и больше ухудшается, грех больше и больше берет силу. И в это время Господь совершил то, о чем Павел писал в послании к римлянам. Он отсекает эти природные ветви от маслины, чтобы привить дикие, то есть нас, язычников. С того времени, слушатели, с того времени начался именно этот период язычников. Это время, когда Бог оставил Израиля в стороне и строит церковь из язычников, то есть из других народов. Эти времена язычников будут продолжаться, друзья, до пришествия Господа Иисуса Христа за своей церковью. Эти времена, времена язычников, также называются временем благодати, то есть временем любви Божьей для всего, для любого, для каждого человека на земле. Потому что так и написано, что Бог так полюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы никто не погиб, но чтобы каждый или любой человек на земле мог прийти и принять его и получить спасение. Поэтому, слушатели, времена язычников и времена благодати именно являются одним и тем же. Пока есть время для вас и для меня, для каждого человека есть время благодати, друзья. После этого Израилю еще будет дано короткое время, чтобы примириться со своим Богом. Но об этом мы уже говорили в наших лекциях, когда проходили книгу пророка Исаии. Мы еще вернемся к этой теме снова. И вот в 5 стихе 12 главы Господь говорит к Иеремии, что то бедствие, которое он теперь видит, совсем ничто в сравнении с тем, которое еще придет на этот народ. Мне кажется, что и с нами то же самое происходит. Нам жутко смотреть на то, что теперь происходит в мире и даже в церквях. Но согласно откровению Слова Божьего, положение будет еще худшим. И мы сегодня не имеем ответов на многие наши вопросы, на многие наши «почему». Мы очень часто спрашиваем «почему?», и мы не имеем ответов. Но все это должно приблизить нас к Господу Богу, а у Него, слушатели, есть ответ, конечно, на все. В 9 стихе сказано, что удел Господен или Его народ подобен разноцветной птице, то есть не похож на других людей, а поэтому все смотрят с презрением на этот народ. Апостол Павел говорит в послании к Тимофею, что все желающие жить благочестиво будут, конечно, гонимы, будут преследованы. Это была участь Иеремии тогда, и, конечно, это есть участь последователей Христа сегодня. Мы читаем в 15 стихе следующее: «Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его, и каждого в землю его». Здесь, дорогие друзья, он говорит, что непокорные обязательно будут наказаны, но потом он возвратит их опять в их землю. 13 глава есть еще одна из интересных глав этой книги. Здесь мы находим интересную притчу о поясе. Господь Бог здесь картинно, конечно, образно, картинно показывает своему народу через пророка, насколько они близки к его сердцу, и как он удалит их от себя за их беззаконие. Пояс, друзья радиослушатели, пояс был знаком готовности служения Богу. Христос тоже сказал своим ученикам: «Да будут чресла ваши припоясаны». То есть будьте готовы к труду, приготовьтесь, будьте готовы. И когда он умывал ноги своим ученикам, то тоже припоясался и тогда служил им. Друзья, Господь Бог повелел Иеремии носить именно этот пояс, пояс долгое время, пока он совсем загрязнился и не подлежал уже больше чистке. И потом говорит, чтобы он отнес его в Вавилон. Это было странное, не правда ли, приказание? Это было очень странное приказание нести в Вавилон именно старый, заброшенный, грязный пояс. Как это так? Зачем? Это было, друзья, прообразом его народа, который, хотя и лежал близко, близко к Богу, к сердцу Бога, как этот пояс к чреслам Иеремии, но они так много грешили, что он, Господь, решил удалить их от себя. За их беззаконие они были посланы в вавилонский плен. И вот мы читаем в 16 стихе: «Воздайте славу Господу, Богу нашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою». Здесь, слушатели, он призывает их воздать славу Богу своему, пока не пришла ночь и совершенная тьма в их жизни. В стихе 19 Господь говорит снова. Он говорит о том, что вскоре они будут в плену. Потом, в 23 стихе, сказано о том, что человек сам по себе и не может делать доброго, ему нужно возрождение от Духа Святого. Написано здесь так: «Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкшие делать злое? Если бы даже человек и сделал что-то доброе, Бог не принимает этих даров или служения от людей с греховным сердцем, потому что все, что он делает, запачкано, друзья. Человеку сперва нужно очиститься, нужно принять Бога в свое сердце, нужно изменить образ жизни, нужно получить новую жизнь, и только тогда будет все то, что он делает, угодным для Бога. Без возрождения духовного, без возрождения от Духа Святого нет рождения свыше, слушатели. Поэтому человеку нужно возродиться, и только тогда его дела будут приемлемы для Бога. Только то, что делается во имя Господа Иисуса Христа, угодно Богу, друзья. За их беззаконие Господь послал засуху, и Иеремия молился Богу, подобно Илии во дни Ахава, чтобы он помиловал их. То же самое мы видим сегодня вокруг нас, и если люди не обратятся к Богу, с ними будет, конечно, то же самое, что тогда Бог сделал с Израилем. Бог, друзья дорогие, Бог поругаем не бывает. Что человек посеял, то и пожнет.